Интервью.
Сегодня у нас в студии гость. Это декан факультета международных отношений университета имени Константина Стеи Павел Медыган. Здравствуйте, господин Медыган.
Добрый день вам.
Я хотел бы обсудить с вами последние новости, в том числе и сегодняшние, и, может быть, вчерашние, и узнать ваше экспертное мнение. Во-первых, сегодня с утра стала вот такая информация, всеми обсуждалась, такая вот важная международная новость, которая касается и наших соседей, и нас, о том, что якобы США стали вывозить в Румынию ядерное оружие из Турции на фоне того, что ухудшились отношения между Вашингтоном и Анкарой. При этом МИД Румынии достаточно жестко это все опроверг, сказал, что этого нет. В связи с этим начались различные версии выдвигаться, и эксперты абсолютно разные мнения высказывают, кому это выгодно. Кто-то говорит, что это выгодно Вашингтону, кто-то говорит, что Москве, кто-то говорит, что Анкаре. Вот этот может быть слух, а может быть не слух. Вот вы как прокомментируете эту новость?
Давайте успокоим радиослушателей, что ничего не грозит, и эта новость на пару дней, это шар скорее.
Пробный шар?
Пробный шар, потому что боеголовки ядерные – это вам не арбузы или дыни. Просто Соединенные Штаты сейчас перед визитом Байдена 24 числа хотели немножко поставить на место Турцию, немножко принизить, потому что страна, которая обладает ядерным оружием, пусть и не ее, но она как бы имеет, это имеет определенный статус уже. Это, ребята, вам не играться со спичками с нами. Второе, надо учитывать, что сейчас Турция, даже, скажем, при Эрдогане, она стала лидером в этом регионе после того, как Ирак, Ливия, остальные...
То есть военным лидером или экономическим?
Не только, он стал лидером по многим позициям в регионе. И надеялся Эрдоган, что в связи с войной в Сирии он еще укрепит свои позиции, в том числе и с куртами и так далее. Но немножко по-другому получилось. Поэтому, когда Эрдоган побеседовал с господином Путиным, нашли кое-какие точки соприкосновения, в первую очередь по экономическим вопросам, и Эрдоган почувствовал себя чуть немножко... что его предали в связи с этим переворотом, что-то не среагировали своевременно европейцы, да и Штаты, да и следы куда-то ведут, но не в России. И Эрдоган что-то зауперся и говорит, ребята...
Что-то заподозрил.
А что вы думаете, что я вам тут пешка? И сейчас формируется пока на начальном этапе вот такой треугольник: Россия, Турция, Иран. Это уже серьезно.
Ну, Иран все-таки, мне кажется, пока наиболее, наверное, слабая звено, или нет?
Нет, она была слабая, пока было эмбарго с этим разработкой ядерного оружия. Сейчас она немножко свои вопросы решила, начала массированный экспорт нефти уже, поправлять свои экономические положения. Там довольно солидная страна. И если
страна
они...
с великой историей, но просто сам факт, что сейчас...
Ну, я имею в виду потенциал, и там и нефть, одна из крупнейших экспортеров, они могут сыграть и на понижение, и на повышение, и так далее, и так далее. То есть тоже важный игрок. Но когда они все втроем вдруг скажут, а почему мы должны ждать указаний только из Вашингтона и из Брюсселя? И третье здесь, конечно, Турция немножко обижена на Европу, потому что с беженцами вроде бы немножко денег дают, но они же давно ждут от Европы нечто другое. Безвизовый режим, даже вступление в Европу, ведь они больше 30 лет ждут этого.
Но безвизовый режим вроде бы обещали им в этом году, и пока не совсем понятно, будет он или нет.
Вот в этом и проблема, что обещать. Обещали и Украине, обещали, и многим чего обещали.
Но пока поэтому, только с нами исполнили
вот
обещания, вижу.
Вот поэтому Турция, когда... Да и у нас условно для нас это подарок был. Это не мы заслужили, это нам подарили. Это две разные вещи. А условно подарили, могут отобрать еще этот подарок. Хотя подарки вроде бы не отбираются, но это другой случай.
Смотри, какой подарок, наверное.
Поэтому вот все это, посмотрев все это в совокупности, Штаты решили немножко приблизить к земле Турцию и сказать: ребята, вы сильно не поднимите это самое, потому что, если посмотреть реально, конечно, Турция не может делать резких поворотов. Если посмотреть товарооборот Турции и Европы, Евросоюза, это, конечно, большая разница того товарооборота, как с Россией. Да, очень важно для Турции с Россией все отношения, но все ж таки в Евросоюз Турция экспортирует 3-4 раза больше. Поэтому разрывать или поссориться с Европой ни к чему.
Не может.
Очень важные отношения и с Соединенными Штатами тоже, потому что в руках Соединенных Штатов все финансовые институты мировые, ФМИ и так далее. Поэтому делает Турция какие-то резкие движения вряд ли, но немножко заявить о себе, что он тоже игрок, что с ним надо считаться, и у него тоже есть свои интересы и так далее. Поэтому вот решили, вот, ну, ты что-то недопонимаешь, мы у тебя вот это боеголовки, хотя я вот послушал Басеску, он категорически против, и правильно против, потому что там, где эти боеголовки, там противник сразу нацеливает свои средства против этого.
Ну да, то есть намного сильнее риск, да,
гибели. И во-вторых, это ядерное оружие имеет несколько очень важных элементов. Это не просто боеголовки, это еще средства доставки, это охрана, это обслуживание, это еще много головных болей. Поэтому я не думаю, что Румынии нужны эти головные боли. Да, и американцы, я думаю, сегодня не готовы это еще забрать с Турции. Они просто хотят немножко Турцию утихомирить и показать ей место.
Скажите, вот есть конвенция о нераспространении ядерного оружия. Вот если вдруг допустить гипотетически, что оно действительно будет перемещено из Турции в Румынию, это нарушение этой конвенции? Либо внутри стран НАТО это как бы не подпадает? На мой взгляд, это все-таки нарушение конвенции, или я, может быть, неправильно понимаю?
Нет, это НАТО, это входит все страны, они могут решить, куда разместить самолеты, танки и так далее, потому что общий военный блок, в первую очередь. Поэтому им решать из своих стратегических, мы же знаем, сколько военных баз в Европе американских и так далее. Поэтому это относится больше к тому, чтобы не способствовать производству или производству каких-то элементов. Вот в этом эта конвенция, хотя о нее тоже забывают. Вспомним, Израиль создал, Южная Корея. Потихоньку, вроде бы запрещено, но потихоньку...
Кто-то успел. Ну, Бразилия добровольно отказалась, насколько я помню, от атомного оружия.
Ну, в одностороннем порядке. Еще раз повторяю, что для страны, которая обладает этим оружием, якобы средство сдерживания, конечно, определенный статус, с ней надо считаться, потому что это оружие, оно, конечно, очень важная составная часть обороны.
Наверное, даже самое важное в наше время.
Еще раз говорю, средства доставки, ведь же ее надо, прежде чем сбросить куда-то,
ну да, это же
не просто. А во-вторых, я вам дам вот такой пример. Вот этот начальник военной базы, где было расположено, размещено ядерное оружие, был на стороне пучистов. А сейчас давайте представим, а мог бы он в какой-то степени способствовать, чтобы туда, на этой военной базе, проникли какие-то люди.
И взяли в заложники, грубо говоря, это уже...
И взяли заложники, или вообще непонятно что. Ведь когда был этот путч, там и самолеты военные летали. Поэтому это очень серьезная вещь. Еще раз повторю, и средства доставки, и обслуживания, и охраны, и так далее. Поэтому я думаю, что американцы сегодня не готовы такие резкие перемещения, да, румынам тоже ни к чему.
Вообще, по поводу Турции, вот я заметил и в Европе, и в США, что нет почему-то реакции на то, что после этого путча в Турции арестованы десятки тысяч людей, уволены чуть ли не сотни тысяч, заключенные в тюрьмах. Я не думаю, что их как бы права там соблюдаются сильно, я не думаю, что их ждет что-то хорошее, но вместе мы не видим никакой реакции, никаких массовых протестов ни правозащитников в Европе, ни в США. Почему так? Это двойные стандарты или почему?
Ну, во-первых, еще окутано тайной чья рук дело. Поэтому Эрдоган сейчас резко пытается освободиться всех налево и направо, там кто виновен, кто нет, потому что там пачками разберутся, может, по ходу и журналисты, и военные,
ну, так, да,
и профессора университета.
Страдают все, так
да, сказать. То есть всех до кучи. Но то, что было серьезно, и если, скажем, россияне не пришли на встречу, не подсказали что-то где-то, разминулись там 10-20 минут, было в самом деле серьезно, что он мог быть убит.
Да, то есть там буквально
поэтому вопрос,
ему повезло, скажем так.
Вопрос повис в воздухе. Кому это выгодно? России? Нет. Поэтому Эрдоган пока в ярость. Эти молчат, хотя знают всякие передвижения в виде американцев, спутники и так далее, разведки, пока молчат. И его это раздражает. Почему вы, если вы со мной, почему вы тут же не сказали, Эрдоган, какая помощь нужна? Да мы их всех арестуем тут, ты только покажи. Мы тебе их доставим, ты разберешься с ними, потому что как, это же член НАТО, это друг, да? И вдруг такое молчание и пока...
Ожидание как бы, что было.
Ожидание, поэтому он заподозрил, что здесь вмешаны какие-то внешние силы, которые недовольны его политикой, но другой вопрос, а кто бы пришел и в какую сторону эти силы, чьи они и что хотят? Потому что даже те генералы, которые арестованы, и высокопоставленные личности, пока четко не говорят, что имелось в виду, какие последующие шаги должны были быть. Ну, устранили его, дальше что? Ведь же должна быть какая-то
программа, что делать
группа,
дальше, конечно.
Да, какие-то лица. Ну, первые 10 дней, во всяком случае, пока непонятно. Но Эрдоган понял одно, что это готовилось серьезно, тщательно, и не один день. Поэтому его просто в ярость, что за его спиной все это готовилось, и никто его своевременно не предупредил, потому что он мог их арестовать накануне. Поэтому он сейчас пока пребывает в ярости, и поскольку Россия и Путин дали ему как бы руку помощи, предупредив это и спасая его в какой-то степени, более того, экономические отношения очень важны, потому что социальные вопросы, вся эта прибыль от туристической деятельности и так далее очень негативно отражается на экономику Турции.
Вначале были разговоры, что немцы заполнят ту нишу, которую оставили россияне, но этого окончательно не случилось, частично только. То есть нельзя говорить, что массово.
Ну, конечно, ведь же мы все были в Турции, знаем, кто там больше отдыхает. Россияне из стран СНГ, из Молдовы в том числе. Это было много туристов.
Ну да, у нас это было всегда любимое направление наших граждан.
Да, потому что по сравнению с другими странами, где мы отдыхали, все-таки это оптимально.
Быстро,
и
вкусно.
Сервис, да, вот они насчет этого молодцы. Молодцы. Поэтому для Эрдогана было важно повернуться лицом к России, найти понимание, и это как бы совпадает его интересы. Установить опять свою безраздельную власть и вернуть те позиции в экономике.
Вместе с тем, знаете, вот я говорил с экспертами, в том числе и с российскими экспертами, и они говорят, что все-таки к Эрдогану нет полного доверия ни у Запада, ни у России. То есть, что это достаточно непредсказуемый персонаж, который может, скажем так, какие-то новые фокусы непонятные для Брюсселя, для Вашингтона и для Москвы. То есть, что как бы никто не приближает его сильно к себе. Вот может такое быть, что все-таки он не совсем предсказуем?
Вот такая позиция у многих есть, потому что когда руководитель предсказуем, он неинтересен. Да? Ему сказали А, он сказал Б, ему хам, а он мам. Поэтому он почувствовал свою важность, а он не личность, надо сказать, он не растерялся и так далее. И он и по сбитому самолету вначале тоже как-то позицию такую выдержал.
Да, жестко, то есть.
Жестко. Завелся. То есть это есть личность, это не просто позвонили, вот тот же «да, шефу». Это не тот случай «да, шефу».
То есть это лидер, с которым надо считаться, получается, и на Востоке, и на Западе.
Он просчитывает интересы Турции, что с Европой, что с Америкой, что в регионе. И это очень хорошие качества любого лидера. Вот посмотрите, он как ведет сейчас с Европы. Ребята, мы завтра не примем ни одного больше беженца. Что вы будете делать? разрушится Европа, и он это понимает, он начинает диктовать определенные условия.
То есть даже шантажировать он может, по сути, его.
Не, ну, так в международной политике. Каждый отстаивает свои интересы, и это правильно. Как? Вы ждали, чтобы ему позвонили, возьми 3 миллиона беженцев, и он сказал, есть так точно?
Да, взял под козырек.
А что с ними делать? Ну, они живут, большая часть, там, 1,5 миллиона, живут в палатках. Ну, сколько там, год, два, а дальше что? Это же тоже проблема.
Это просто оттягивание, решение проблемы какой-то.
Это не только оттягивание, это же нагрузка на социальную сферу, это школы, садики, больницы, это же деньги.
Ну, конечно, это огромное количество людей.
Да, с одной стороны, он реализует все свои турецкие продукты туда, не надо искать в Молдове рынок или что-то. Вот есть беженцы, которых надо кормить каждый день и так далее, и так далее. Это тоже как бы рынок сбыта продукции. Но ведь возникает проблема, а через 2-3 года что будет? Пустить их на территории Турции вроде бы ни к чему.
Да,
обратно они не вернутся. Куда вернутся? В Сирию не вернутся. А потом есть еще из Северной Африки. Поэтому он из этих позиций, как в шахматы, он, имея какую-то сильную фигуру, старается сильно играть. Пока ему удается. Но вот сейчас он... сближаясь с Россией, он бы как бы подкрепил свои позиции.
Вот вы говорите, что Эрдоган отстаивает интересы Турции. Но вот есть такое мнение, что при нем активизировались, скажем так, радикальные исламские настроения в стране, и что он этому потворствует. Не получается ли так, что Эрдоган может, грубо говоря, каким-то образом забыть или поставить крест на наследие Ататюрка, на том, что Турция развивается как светское государство, то, к чему она шла, вот эта эволюция, и это действительно серьезно для исламской страны?
Ну, там не так уж просто, и он, конечно, больше взял позицию ислама, он, будучи религиозным человеком, потому что мы знаем, что такая сплоченность народа, в том числе в этом регионе, в мусульманских странах, это на религию. На религию. Без него никак. Это есть дух нации. Это мы в Молдове иногда это не понимаем или играемся словами.
Может, потому что у нас нет ислама.
Нет, я имею в виду, любая религия и христианство, она сплачивает дух нации и народа. Это же основание.
Ну да, когда это однородная особенно религия.
Да, но это же надо не просто так играть словами. Это в самом деле сближает людей, их объединяет. Это он понимает.
Но можно ли делать ставку вот на такое объединение? Не поведет ли это к другим результатам?
Он не хочет с этим ругаться, первое. Мы же помним, как много боевиков из Чечни там нашли приют, да, и на лечение и так далее. И была поддержка оружием и так далее, и так далее. То есть он хочет играть важную роль и в мусульманском мире, потому что все-таки мусульманские страны – это добытчики нефти, это все-таки они начинают все больше и больше важную роль играть на международные. Ну, сейчас Ирак, Ливия как бы, но они тоже, есть Иран. То есть он как бы... сохраняя светское государство, все-таки упирается или делает ставку и на мусульманский мир, и на тех мусульман, которые в Турции. И в некоторых случаях он даже был обвинен со стороны женщины и так далее, что он старается...
В радикализме.
Радикализм мусульманском. Но он считает, что надо и этот козырь сохранить.
Но все-таки это, мне кажется, очень сложная игра, и очень легко отклониться в ту сторону, куда не стоит отклоняться.
А кому легко? Нам легко в Молдове, как маятнику быть туда-сюда? Легко ли нам?
Ну, нам даже сильнее, наверное, приходится качаться.
Ну, и мы и качаемся, когда нас качают, да, там только пальчиком тнут, и тут же мы начинаем качаться.
Давайте перейдем к другой новости, тоже связанной с оружием. Вот появилась информация еще вчера вечером, что Молдова закупила в этом году, уже только в этом году, оружие более чем на 1 000 000 евро. Об этом пишут румынские СМИ. Так вот, везли оружие у Болгарии, купили на 980 тысяч евро, в том числе бомбы, ракеты управляемые, другие взрывные устройства и, что меня удивило, торпеды. То есть то, что предназначено для каких-то подводных действий боевых. Вот мне интересно, зачем это вот нам торпеды?
Да? Вы знаете, как Иисус сказал, «Прости их, Господи, ибо они не ведают, что творят».
Ну, в данном случае тоже не ведают.
Я думаю, что ведает, но другого выхода нет. Им сказали, надо. Ведь что закупили? Хлам какой-то? Оружие какое? Из Болгарии? Откуда? Там
да,
освобождают какие-то склады, чтобы на те склады, ведь Болгария член НАТО.
Туда привезти что-то современное,
конечно,
а нам вот это...
Конечно, ведь же, посмотрите, мы радуемся наших автомобилей. Это старье, которое списано из армии Штатов или НАТО. Это что? Техника, дай бог, чтобы она заглохла. Не заглохла на площади. Нет, она еще двигается, но... Если говорить о современном вооружении, это смешно, что с этим вооружением можно что-то делать в какой-то... И вот сейчас давайте вернемся в какой-то войне или противостоянии. С кем? Давайте вспомним печальный опыт Грузии. Тоже туда прокачали оружие, проинструктировали, и вдруг они в какой-то момент почувствовали, что они уже все... Они могут как-то выйти на ковер и бороться с кем угодно. Да нет, мы же знаем, чем это закончилось. Но для чего так все это усиленно вооружается наши ребята? Но для чего? Вот эта истерия, да, истерия, что вот враг, опасность и так далее.
Враг в рот, как говорится.
Да, это имеет целью, во-первых, увеличение военных расходов. Это бизнес.
Ну вот смотрите, он даже сказал, вот наш бывший министр обороны, что, скорее всего, куплены еще старые советские снаряды, гранаты и так далее.
Ну для чего, посмотрите сегодня.
Для учений?
50% школ не отремонтировано. Почему? Нету денег. А мы покупаем старье, да? Вроде бы миллион долларов немного, да? А сейчас давай разбросим на 10 школ. Можно было 10 школ, это наше будущее, да? Проевропейское будущее, да? Вот мы закупаем хлам. Для чего этот хлам? Вы сказали про торпеды.
Да, вот мне торпеды непонятно. Другому-то можно найти объяснение.
Знаете, вот раньше мы покупали колбасу, и нам давали что-то в нагрузку. Помните? Или книжки покупали... Пару хороших книжек.
Да, но нагрузку колбасу не давали. Давали другие книжки там.
Так я и говорю.
Речи вождей.
Помимо чего-то еще давали нагрузку. Вот дали эти торпеды. Что освободить склады, что с ними делать? Ну что с ними делать, Молдове, с этими торпедами? Смешно. Поэтому это руководство Минобороны, это просто немыслимо, что они творят. Это совершенно не в интересах наших государств. Вот через несколько дней мы будем праздновать независимость нашего государства. Но еще раз повторю, опасность нашего государства, а не внутренние проблемы. Внутренние, не внешние. Это внутренние элементы, это коррупция, это неразбериха финансово-банковской сфере, это социальная сфера, это воровство сплошное. Поэтому мы должны навести порядок внутри страны, в организационном порядке, воспитывать наших людей, потому что большая часть из них уже разучились работать, они хотят уже по схемкам каким-то, да, контрабанду посмотреть, все каждый день, все стараются какими... Лишь бы не работать.
Посредники.
Вот этими государства сильны, когда народ сильный духом, не вооружением. Можно закупить еще 1000 танков, 2000 пушек и так далее. И что? Когда народ разделен 50 на 50, непонятно в какую сторону с кем. Когда...
Тяни, толкай. Помните, было такое мифическое животное?
Мы пока идем дальше к разрушению нашего государства. Поэтому эти, что они купили там, пушки, торпеды, совершенно ни к чему. Это выброшенные деньги. И это все в ущерб наших детей, наших пенсионеров. Зарплата бюджетников, которые некоторые получают. Это, я считаю, это просто своего рода издевательство над нашими людьми.
Давайте мы продолжим. В эти дни все вспоминают августовский путч в Москве, и мы не можем этому не уделить внимания. И знаете, как раньше спрашивали, я вас тоже спрошу, что вы делали 19 августа 91 года?
Ой, уже не помню. Наверное, с утра, когда было-то в 6 часов, по-моему, обед.
Ну, вы помните тот день, да?
Помню.
Утром по радио эту радиоточку.
Вроде бы никто всерьез не воспринял, готовились к работе. Пошли на работу, как обычно, в 8 часов, что-то начали шушукаться, мушукаться, а что, да, чего, то есть до обеда не было понятно. По-моему, в 10 часов была пресс-конференция, вот этот ГКЧП, который объявил, что ребята так и так и так, но был еще страх за прошлое. И наши руководители, некоторые, которые потом стали большими демократами, сидели тихо, как мышки. А что будет?
Ждали, ждали. Куда склонится маятник.
Конечно, да, конечно, они ждали, пока сюда. Ну, когда уже появился Ельцин, не сказал, ребята, вот так и так, уже стали как-то нашли Снегура, где-то он был там, нашли чего-то. И появилась, по-моему, к середине дня какая-то декларация.
Но, с осуждением вот этого путча.
Тогда были, конечно, непростые времена, сложности экономические и так далее. Люди как-то были на перепуте, не знали, это хорошо или плохо, чего-то как-то. То есть был определенный хаос тогда. И люди, знаете, как у нас, ну, пусть будет, что будет, но лишь бы лучше, чтобы было уже. Ну, ГКЧП, ГКЧП, ну, хоть давай что-то как-то лучше. Поэтому сначала они не поняли, что к чему, но благодаря, вот, что Ельцин, все-таки надо дать ему должное, он задал тон, и как в Москве немножко это противостояние.
В Москве тогда были миллионные митинги людей,
да,
против
вот
этого.
Да, вот уже и в других республиках, в частности у нас в Кишиневе. Но еще раз повторю, все сидели тихо, потому что не знали, все еще были преданы. Я имею в виду, я тогда работал в органах, все мы под присягой. Ну как, черт его знает, что там, ведь же все ждали сигнала, будет там что-то,
то есть,
не будет.
То есть, будут ли силовые какие-то акции?
Мы же были еще Советский Союз, да, все же такие централизованные руководства, поэтому не поняли, что к чему, и вот закончилось, чем закончилось, что был разрушен Советский Союз.
Тот путч августовский, на ваш взгляд, вот сейчас, через 25 лет, можно сделать вывод, что это было? Потому что версии сейчас разные. Кто-то говорит, что это инсценировка, кто-то говорит, что это не инсценировка. Что? Что это было, на ваш взгляд? Попытка реформировать Советский Союз, либо хитрый план по его более быстрому уничтожению?
Но над разрушением Советского Союза работали очень много и усиленно.
Вы имеете в виду внешний фактор?
Конечно. Конечно, и ЦРУ, конечно, с какой-то стороны для них. Они думали, что он рухнет, но не так резко. Конечно, было и внутреннее, но это противостояние Ельцин-Горбачев, ведь же Ельцин был больной властью, он хотел власть, он тоже, вот если бы он сейчас бы жил, да сейчас и Горбачев раскаивается в его слабости, потому что да, не были довольны коммунистической партией, это одно, да, надо было провести реформу, потому что в том режиме уже страна не развивалась, и недовольство, и экономические проблемы. Но внешние факторы, конечно, работали усиленно. Второе, накопилась, конечно, проблема экономического характера годы и годы, и советское руководство не было способно своевременно провести реформы и так далее. Это была закостенелая такая власть.
Скажите, изначально вот в самом принципе вот этого социализма или, скажем, может быть, госкапитализма, как его некоторые называют, может быть, даже это правильный, суть Советского Союза, экономической системы, в самой этой системе, на ваш взгляд, было заложено какое-то прочное зерно, и он был обречен на разрушение,
нет.
Или нет?
Ну, давайте посмотрим Китай. Тоже коммунистическая партия, и сегодня...
Это... Но вместе с тем в Китае полно официальных миллионеров, в Советском Союзе такого сложно представить.
Я имею в виду об форме управления и об идеологии, когда вот это ни к чему-то, ничего подобного. Это только мы сейчас удивляемся с каждым днем, что творится у нас в городе, и мы удивляемся, слушай, а как при Брежневе, и не только в Кишиневе, в каждом селе, садики были, работали, школы работали, библиотеки, бани, все работало, и хватало денег, дороги. Как они умудрились это все для человека делать? Как? Это был социально направленный строй. И они, конечно, да, с определенной диктатурой, а как вы хотели, так ходите свистеть руки в брюки, и чтобы все было. Поэтому мы иногда сейчас удивляемся, как они умудрялись найти деньги для все социальные нужды. И переходя, вот что-то рухнуло, должно было бы рухнуть, да ничего подобного. Давайте вспомним, когда пришел Андропов. Сразу, вот я помню, тоже мы работали. Вот заходит в кинотеатр «Патрия», да? Зажигает свет. А там полный зал в 11 часов, да?
Почему не на работе?
Ребята, вы почему не на работе? Вот до чего был разболтан народ и так обнаглел, да? Там проектный институт, якобы пошел в министерство, якобы туда.
А сам в кино смотреть.
А сам в кино. Вот паразитизм там начался, поэтому...
Но все-таки разве это нормально, что госбезопасность должна заниматься тем, что вылавливать людей в кинотеатрах? Это же тоже как-то немножко смешно смотрится.
Послушайте, пусть КГБ, пусть УГБ, чего угодно. Людей, которые потеряли нюх, надо привести в чувствах. Это очень просто. Там же была еще статья за тунеядство, помните?
Конечно.
А как же, жить, пользоваться благами и не работать? Да, любая какая-то работа по возможности в колхозе где-то. Поэтому был такой смысл, а как же, ребята, жить? Поэтому были очень много таких здоровых, правильных вещей, но в плане реализации экономической нужна была конкуренция, здоровая конкуренция. Без конкуренции невозможно. И в этой части, конечно, социализм уступает капитализму, потому что там рынок, есть конкуренция, есть борьба и так далее. Это у нас сложилось болото. Болото и люди, которые были в руководстве, не хотели таких резких мер, чтобы развивала страна. Я возвращаюсь к Андропову. Вы знаете, там за 3-4 месяца все пришли в чувствах, да? Все по рабочим местам. Чем занимаются? А им просто всего-навсего элементарно напомнили, что в рабочее время, да, надо быть на работе и работать, да? Вот что, сегодня немцам это надо объяснить, для него само собой разумеется, или французам, но, и так
мне
далее.
Мне кажется, что в Германии работодатель занимается этим, следит, да нет, а не госбезопасность.
Это все в крови у людей, воспитание со школой, что успехов можно добиться только трудом, своим умом, не воровством, не олигархом, который грабит свой народ, а умом. А там... труд начинается со школы. Посмотрите, я же тоже обучился за рубежом. Все работают летом. Все студенты работают летом.
Конечно, да.
И после занятий.
Даже дети политиков, миллионеров.
И не от того, что они бедные. Нормально. Они считают, что для того, чтобы свою карьеру, надо experience, надо развиваться, надо прогрессировать. А у нас ждут, а что государство, когда нам работу дадут, а какую работу? Поэтому это, еще раз возвращаясь к духу нации. Нас, молдаван, только труд упорный, труд вдумчивый, хропотливый, толковый труд спасет. Все это купи-продам, как маятник, туда-сюда, там дают деньги, там оружие, там торпеды. Все это чепуха.
Опять мы про торпеды.
Нет, это просто возмущение. Школа не отремонтируется, и мы покупаем торпеды. Но они здоровые на голову или нет?
А скажите, почему Китай, вот удалось ему проскочить вот этот этап и реформироваться, и, по сути, это уже не совсем как бы коммунистическое, даже социалистическое государство. Опять-таки миллионеры, опять-таки
Еще раз возвращаясь к воспитанию, народному воспитанию с детских лет, в поколениях и так далее, чтобы вы знали, там дома для престарелых почти нету, там каждая семья считает долгом.
Там и пенсии, по сути, нет в Китае.
Нет, ну там каждый ребенок считает своим долгом содержать своих родителей, стыдно было. Ну и у наших кавказских народов то же самое. Как это стариков в этом престарелых домах? Даже стыдно, как и у нас, кстати, этого было. Поэтому там нашелся Дэн Сяопин, который высказал, толковый дядька. Но нашлись люди, которые послушали, и говорят, слушай, а в самом деле, если мы это не сделаем... И, конечно, пошли реформы. Они тоже нелегкие, все-таки там больше миллиарда. Но нашлась такая группа, мозговой центр, если можно так сказать. Сказали, ребята, нам для того надо это делать, это. Но опять упорнейшим трудом. Посмотрите на наших рынках. 60-70% китайские продукты.
Если бы только у нас, это почти что во всем
мире. Так это же трудом, ведь у них не так уж много сырья и так далее, энергетических ресурсов они покупают и так далее. Посмотрите, как страна за 30-40 лет, она почти каждый год на 10% увеличение ВВП. Вы представляете, мы тут мудохаемся, 0,1, 0,5, там прогноз, 2, 10, последние 30 лет по 10% каждый год. Вы представляете, что это значит, как мобилизовать народ и сказать, ребята, это на наше благо, и в самом деле. И у них, конечно, не исчезли проблемы и сейчас, и так далее. Но еще раз повторюсь, к духу народа, когда есть толковые, добросовестные руководители и болеют за свой народ, и ставят мозги не чтобы свои карманы набить, а чтобы страна прогрессировала. У нас большая разница, вот в чем.
Скажите, вы вообще ностальгируете по Советскому Союзу или нет?
Нет.
А почему?
Нет, у меня ностальгия по детству и по тем отношениям. Вот, знаете, я из деревни, Сергеевского района. У нас на этих... не закрывались двери. Угу. Не было замков. Вот ставишь
это... Когда они появились? В каком году?
Ну, наверное, после 70-го, 80-го, может быть. А раньше метлу поставил, да? И все знают. Тебя нету дома. Никто не зайдет.
То есть кому в голову не приходило
ну,
пойти...
Ну, как? Это же воспитание
и
было.
Там.
И люди были дружные. Они помогали друг другу. Не было бы этой зависти. У молдаван одно из черт, который губит нас, молдаван, это зависть. Вот у того-то...
Тогда ее не было?
Было меньше. Потому что люди все жили на виду друг друга. Мы работали в колхозе. Все. Примерно знали, сколько можно заработать, да? Где больше детей, где меньше. То есть воровали по чуть-чуть в колхозе, но чтобы друг у друга, ну, такие детские шалости. Но это была сплоченность какая-то. И, знаете, даже религиозные праздники держались. И на Пасху, и мы пост держали. И у нас церковь никогда не закрывалась. Но что-то было такое объединительное, что там компартия. Мы не знали, что такое там.
То есть вы жили параллельно с этим вот, с идеологией, получается,
да
своим
патриархальным укладом. Да не было как таковой идеологии. Ну, какая была? Был председатель колхоза. Были инженеры-бригадиры, и они распределяли, все знали. Каждая бригада знала, какие поля, что надо делать, обработать и так далее. То есть я видел у людей большой радости. Вот хаят сейчас, да пусть хают. Я бы сказал на три слова эти, которые хаят. Я с очень теплым таким душевным вспоминаю вот друзей, как мы в школе. Стадион полный, фанфар. Танцы, на свадьбу. Ну, какие свадьбы были? Но, знаете, вот
да,
я...
Да, там по двое-трое суток
меня,
гуляли люди.
У меня ностальгия. Вот душа была наполнена чем-то жизненным, радостным. И вы знаете, это большинство... Ну, были какие-то там, которые ленивые какие-то. Но в основной, в всей массе все было. Вот все было для него. Не было богатых, конечно. У кого-то мотоциклы, что-то как-то. Но самое необходимое... А если мы вспомним, как студенты мы приехали, вот это сегодня такие олигархи, они все деревенские. Вот по моему возрасту я всем могу сказать, я помню, как они пришли с чемоданчиком. А сейчас прокурорские, судейские ходят на Поршах, на машинах крутые, в двух-трехэтажных домах. Приехали в одних штанишках с чемоданчиком в общежитие.
Ну, может быть, у них какие-то способности особые, что так все хорошо у них.
Ну, если бы было особые, я бы сказал, извините, ребята, вы вундеркинды. Но мы же помним, как они пришли и в кого превратились. Стыдно иногда. Стыдно.
Ну вот скажите, вот раньше можно было не закрывать двери, а сейчас что получается? Люди испортились в массе своей? Ведь, например, нельзя это вернуть назад? Колхозы, вот колхозов, судя по всему, уже не будет. Значит, люди будут становиться все хуже или все-таки есть шанс?
Нет, не хуже. И никто не хочет вернуть все обратно, и я в том числе, потому что мы иногда недооцениваем, но произошло очень большое событие, свобода.
Это... А вот у нас, кстати, почему-то люди не ценят свободу, мне кажется. Нет этого дискурса в общественном сознании. Почему?
Дело в том, что наши люди еще по старинке, что им должны давать все время. Вот должны, государство мне должно, то должно, то должно. И не понимая, что свобода – это есть возможность. Это очень важно. Да, я отметил, что там было одно, забота и так далее. Но вот это и свобода выбора, чтобы ты реализовал, как ты считаешь нужным, все ж таки не совсем было так. Было там и члена партии на руководящих, и чего-то. Не было такой коррумпированности.
Нет, но она, однозначно, была, но масштабы другие были.
Но одно из большущих завоеваний нашей независимости государства – это есть свобода. Просто мы не можем воспользоваться, и мы недооцениваем, мы не понимаем смысл этой свободы. Когда ты сейчас можешь сидеть и лежать ночью, и пусть приходит какая-то мысль, что-то, и ты, да, конечно, с трудностями, но ты можешь ее реализовать. Я хочу создавать что-то, я хочу создавать такой инструмент, такую машину, я хочу выращивать что-то. Пожалуйста, да, есть свои трудности, о которых можно много говорить, что непросто, и опять из-за жлобства нашего руководства, не только этого, но с 91-го сюда. Но это большое завоевание, свобода, когда человек имеет реальную возможность реализовать себя. Но мы пока, с одной стороны, что-то ждем еще, чтобы нам кто-то дал государство. Во-вторых, у нас еще это лень думать. Это мы не немцы или не американцы. Те думают, как что-то. Да. У нас мы привыкли, чтобы нам дали такая. Инструмент и сказали, иди копай. Или иди
оттуда
туда.
Оттуда и до обеда.
Да, мы спокойно, не надо болеть голова. Нам, вот мы пока пребываем в таком состоянии, когда нами должно руководить. И для нас, сказали, иди копай. Я спокойно, не надо болеть голова, я копаю как-то что-то. Это сегодня недостаточно. Мы сегодня живем в капитализме. Захотели капитализма. Это, конечно, есть сложности, но есть и преимущества. Это есть индивидуальные способности, которые человек должен реализовать, работать постоянно над... Я так и студентам говорю. Ребята, хотите быть миллионерами? Надо готовиться к этому, надо идти этапами, надо упасть, подняться. Только так. Это есть борьба. Просто так ничего не упадет.
Ну да, вот ты не выиграешь.
Поэтому посмотрите, некоторые люди, которые у нас преуспевают, конечно, они проходят непростые периоды, но благодаря своим качествам, своим умом, работы над собой. И если бы в нашей стране наше руководство создало бы условия соревновательности, чтобы самые лучшие пришли, не негодяи и дармоеды, которые сидят по кабинетам и только ждут, чтобы в конвертах ему дали, а люди, умеющие думать для себя и для общества, конечно, это колесо, оно бы начало крутиться и в экономическом, и в социальном, и так далее. То есть нам нужно толковое руководство, добросовестное, и которое бы любой шаг внутренней политики и внешней, в первую очередь, в интересах своего народа.
Ну, а как это реализовать? Вот вы говорите, сидят по кабинетам. Конечно, сидят, но ведь они не уйдут. Вот что делать? Они же не излечатся от коррупции как-то каким-то сами по себе. Вот,
вы
как,
знаете,
насморк, может пойти насморк.
Мы иногда критикуем Евросоюз. Но я искренне верю, что в какой-то степени Евросоюз подумал, что мы могли оценить, ведь же в нас вложили много миллиардов. Это разные программы, это не все знают. Это в нас...
Не все замечают даже.
Да, вкладывали много
не
денег.
Не все эти деньги, может быть, дошли до, да, туда, куда должны были дойти.
Да, но они реально пришли в экономику, не в карманах людей, но пришли в инфраструктуру и так далее. И европейцы по своей наивности или просто по каким... Они думали, слушайте, здесь... Примерно 2 миллиона человека живут, да? Примерно 2 миллиона.
Не так уж много им и нужно,
да,
наверное, подумали.
Страна с трудолюбивым, покладистым народом, да? Еще кое-что осталось от Советского Союза, какая-то промышленность, хорошая земля. Вот 2 миллиона, ну ведь это в некоторых странах это город двухмиллионный, да?
Да ведь даже они, полгода бывает,
или можно, четверть. Можно было на эти 2 миллиона, я почему говорю 2 миллиона, потому что там 3,4, 3,6 якобы по списку, а по большому счету де-факто. Около 2 миллионов один трудоспособный, а другой 1 миллион нетрудоспособный. Поэтому думали, слушайте, давайте мы протянем руку этим ребятам. Ведь же можно было. 2 миллиона – это не так уж много.
Но мы оказались сложнее, чем они
думали. А мы оказались некрепким. У нас опять выявились эти качества воровские. Безответственность – это продажность. Я каждый раз отмечаю вот это качество продажности именно государственных чиновников, да, в первую очередь контролирующие органы, да, вот я как работник прокуратуры, как мы работали, да, вот если был, приходил к нам материал, так мы его досконально, а сегодня, да-да-да, и так они и продолжают.
Павел, большое вам спасибо. Я думаю, что мы немножко, конечно, не на самой оптимистичной ноте закончили, но все-таки будем надеяться, что все будет хорошо, хоть не в ближайшее время, то в перспективе ближайшее. Я напоминаю, что у нас в гостях был декан факультета международных отношений университета имени Константина Стеи Павел Мидайган. Большое спасибо, Павел. До новых встреч в нашем эфире.
Спасибо вам.
До свидания.
Вы слушаете «Спутник Молдова».